Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 748-го дня войны. Главные новости вторника, 12 марта.
Украина провела крупнейшую атаку дронами по российской территории.
Евросоюз продлил санкции в отношении России за ее агрессию против Украины.
США после долгого перерыва готовят новый пакет военной помощи Киеву.
Опрос в Украине показал, что против русского языка как второго государственного выступают более 80% граждан страны. Теперь обо всем по порядку. Украина нанесла, вероятно, крупнейший воздушный удар по целям в глубине России. В августе 2023 года, когда была зафиксирована предыдущая крупнейшая атака, украинские дроны ударили по целям в 6 российских регионах, включая Москву. В этот раз масштабы намного больше, и причем количество дронов, которые использовались украинцами, судя по всему, намного превышает удар августа прошлого года. По данным Министерства обороны России, якобы перехвачено и уничтожено 26 беспилотников украинских. Над Московской областью, над Ленинградской, над Белгородской, над Курской, над Брянской, над Тульской и над Орловской. При этом в городе Орел в результате атаки дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Нижегородской области в результате атаки остановлена работа технологической установки компании «Лукойл Нижегород-нефтеорг». Синтез, как указано, в связи с инцидентом, потому что там возникло возгорание на установке по переработке нефти. Кроме того, Российское министерство обороны заявило, что на территории Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов украинской системы залпового огня «Вампир» и одна ракета «Точка-О». Это очень старая баллистическая ракета. А также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников без света остались 7 населенных пунктов, а в самом Белгороде украинский дрон врезался в здание городской администрации, пострадали 2 человека. Тут важно добавить, что Министерство обороны Великобритании, которое, как вы знаете, практически ежедневно публикует сводки о ходе боевых действий, ну, такие, это не сводки, такие короткие заметки. Сегодня оно опубликовало такое небольшое сообщение, в котором проведен небольшой анализ атаки на авиазавод имени Бериева в Таганроге, который был проведен украинцами 9 марта. На этом заводе проводится ремонт российских самолетов, в том числе воздушных командных пунктов. И Минобороны Великобритании пишет, что украинские операции продемонстрировали, что они могут достигать стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными в воздухе и на суше.
Британские разведчики также отмечают, что завод в Таганроге, тот, о котором, Саша, ты сейчас рассказываешь, имеет широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты. Ну и вот ты уже сказал, что там есть система воздушного управления, это А-50, а также на нем испытываются самолеты нового поколения А-100, и это тоже, в общем, пункты управления воздушные, постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, размещенной вокруг этого завода, свидетельствует, собственно, о его важности, так считает британская разведка. Мы рассказывали о потерях совсем недавно одного такого самолета А-50. Об этой потере британские разведчики говорят, что она с высокой вероятностью значительно ухудшит ситуационную осведомленность России о том, что происходит на поле боя. Еще раз скажу, что 2 уже А-50 российские войска потеряли из-за украинских ударов.
Я добавлю, что украинские атаки на цели в глубине России позволяют облегчить положение украинских войск, собственно, на поле боя, потому что Россия вынуждена насыщать средствами ПВО свои тылы. Это огромная территория. Естественно, российские войска, которые ведут войну на территории Украины, будут получать меньше средств ПВО. Но, в свою очередь, Россия продолжает обстреливать территорию Украины, нанося удары по гражданским целям, и мы об этом сообщаем ежедневно. Сегодня Киевская городская военная администрация сообщила, это очень такая трагическая и печальная дата, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в Киеве прозвучало ровно 1000 воздушных тревог. И причем общая продолжительность этих тревог составила 1165 часов и 26 минут, то есть более 48 дней непрерывных тревог, в состоянии которых живут киевляне. Генштаб ВСУ сообщил, что ночью с понедельника на вторник Россия атаковала Украину 22 ударными дронами типа «Шахет», из которых 17 были сбиты. Кроме дронов, российские войска используют и иные средства нападения. В частности, ракетой «Искандер-М» был нанесен удар по территории Степнинской сельской общины Запорожской области. Погиб мирный житель. Ракетами «С-300» был нанесен удар по поселку Селидово Донецкой области, причем ранены двое местных жителей, повреждены по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов. Воздушный удар был нанесен по Великописыревской громаде Сумского района. Опять же, пострадали мирные жители, ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет. По Купинску Харьковской области нанесен удар управляемой авиабомбой. Она взорвалась рядом с 5-этажным жилым домом.
Здесь мы переходим к военной сводке, и первое в ней сообщение, пока не подтвержденное украинской стороной, это то, что войска России взяли под контроль поселок Невельское в Донецкой области. И они, конечно, называют это Донецкой Народной Республикой. И мы уже говорили о целях российской армии, которые объявлялись и которые анализировались западными экспертами, что как минимум всю Донецкую область захватить. Чем важен, если это произошло, захват поселка Невельское, это то, что там открывается тогда для российской армии возможность для наступления с севера на город Красногоровку. В нем до начала войны жили примерно 15 тысяч человек. Украина пока захвата Невельского не подтверждает, но на карте украинского военного паблика Deep State Невельское обозначено как пока еще под контролем ВСУ, и серая зона, то есть там, где происходят боевые действия, идет по окраине этого населенного пункта. Но, тем не менее, российская Минобороны уже так вот браво отчиталась о том, что он захвачен, плюс еще, как всегда, российская Минобороны много всяких потерь украинских насчитала. Мы примерно знаем, как нужно относиться к этой информации.
В целом, по данным Генштаба ВСУ, на фронте произошло 72 боевых столкновения. Направления российских ударов привычные. Это Донецкая область, Авдеевское направление, Лиманское направление. Бои ведутся, и, вероятно, одной из главных новостей с поля боя сегодняшнего дня стала история с легионом «Свобода России». Напомню, добровольческая часть в составе вооруженных сил Украины, в которой служат добровольцы-россияне, который сообщил, что прорвался на российскую территорию и взял под контроль деревню Теткино Курской области. Кроме того, как сообщают пресс-служба Легиона Свободы России, там действует русский добровольческий корпус и сибирский батальон. Как сообщает сибирский батальон, он призвал россиян игнорировать выборы президента России, цитирую, «свергнуть преступный диктаторский режим в России мирно не получится, его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещаний, идут упорные бои на территории России». Дальше мы можем оперировать сообщениями, которые дает украинское командование и российское командование. Значит, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион Свободы России и другие добровольческие подразделения действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из российских граждан. Цитирую, они в конце концов находятся у себя дома. Вероятно, сейчас идет совместная операция данных подразделений на территории Российской Федерации. Губернатор Курской области Роман Старовой заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Теткино. Произошел бой, но никакого прорыва не случилось. Минобороны России сначала сообщила о том, что украинские части пытались вторгнуться на территорию России все в Курской области на трех направлениях, но все атаки были отражены. Причем дальше Федеральная служба безопасности России сообщила, что при попытке проникнуть в Белгородскую Курскую область уничтожено 100 человек, 6 танков с самоходная артиллерийская установка «Сизер» и 20 бронемашин. Кроме того, радио «Свобода» геолоцировало видео, которое было распространено Легионом «Свобода России», на котором был показан подрыв российского БТРа. И этот БТР находился в центре того самого поселка Теткино Курской области, а после этого уже Минобороны России показала видео якобы с места попытки прорыва и где уничтожаются какие-то единицы бронетехники. Вот проверки независимых этих видео нету.
Надо сказать, что Россия пытается наскрести на эту войну как можно больше людей. Об этом мы рассказываем все эти два года. Ну и, естественно, задобрить тех людей, которых она посылает в бой, чем-либо. Сегодня Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который будет освобождать от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт на прохождение военной службы в период, собственно, того, что они называют специальной военной операцией, то есть войны. Ну, то есть тех людей, которых могут послать на передовую. Текст этого законопроекта опубликован на портале Госдумы, и, соответственно, в Уголовный кодекс включается ряд новых статей, которые описывают категории тех, кого освободят от уголовной ответственности. Здесь примечательно то, что освобождают, что называется, социально близких, то есть уголовников, которые совершили преступление небольшой или средней тяжести. Но мы, правда, знаем, что теперь и убийц серийных милуют и отправляют на фронт, а потом они выходят на свободу. Но совершенно точно Россия не собирается освобождать от ответственности и посылать на фронт тех, кто осужден по политическим статьям, в частности, статьям об экстремизме, терроризме, призывах к нарушению территориальной целостности. Теперь под эти обвинения, как правило, подводят любых людей, которые говорят о том, что Россия незаконно аннексировала украинские территории по госизмене, по сотрудничеству с нежелательной организацией, что уже является уголовной статьей. В общем, всех этих людей на фронт послать нельзя, но совершенно очевидно, что всех остальных, кто украл, может быть, даже убил, послать можно, и им за то, что они сделают, собственно, ничего не будет. Это уже такая индульгенция.
Ну, а украинцы продолжают наносить удары. В частности, вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении танкера «Механик Погодин» в районе Кинбургской косы, которые, по данным военно-морских сил Украины, российские войска использовали в качестве пункта управления и разместили на нем различные средства радиоэлектронной борьбы и разведки. В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Эта информация признана Минобороны России. И президент Украины Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM-TV, что российское наступление приостановлено, и сейчас ситуация на фронте намного лучше, чем последние 3 месяца. Проверим в будущем, правда это или нет.
Россия продолжает усилия по дестабилизации других стран вокруг себя, в частности Молдовы, и посол России в Молдове Олег Васнецов прямо заявил о том, что российские власти, в общем, не обратили внимания на все призывы властей Молдовы не открывать избирательные участки на так называемых выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской республики и решили там эти участки открыть, несмотря еще раз на протест Кишинева. Ссылается Москва, как всегда, на огромное количество обращений, которые поступило в Центральную избирательную комиссию России, в МИД и так далее. Собственно, всем этим всегда Москва оправдывала свое вмешательство на территориях других стран, как Украины, так и Грузии, например, где в огромном количестве жителей сепаратистского региона Южной Осетии получили российское гражданство, в Абхазии и так далее. В общем, в Приднестровье проводится та же самая политика. Совсем недавно сепаратистские власти Приднестровья уже обращались к Москве с призывами как-то помочь этой непризнанной республике в ее независимости отделение от Молдовы и так далее. В общем, очевидно, что Москва эту дестабилизацию одобряет.
Ну и новость, пришедшая из Литвы. Уголовная таможенная служба Литвы сообщила и распространила фотографии первого задержанного российского автомобиля, который, по предварительным данным, будет конфискован и передан на нужды Украине. Напомню, что с 11 марта в Литве, которая является членом Европейского Союза, а также других странах ЕС, не должно оставаться автомобилей с российскими номерными знаками. И до понедельника, то есть до вчерашнего дня, эти автомобили должны были покинуть территорию Европейского Союза, и, собственно, владельцы автомобилей, которые обладают российскими номерами и находятся на европейской территории, считаются нарушителями требований закона, и к ним могут применяться штрафы или конфискация автомобиля.
Ну, собственно, именно об этих штрафах говорит правительство Эстонии, которое со среды будет штрафовать владельцев машин с российскими номерами, не перерегистрировавшимися в Эстонии. Есть заявление правительства и полиции этой страны, говорящее о том, что Эстония требует от владельцев автомобилей с российскими номерами перерегистрировать это транспортное средство в Эстонии не позднее среды, 13 марта. В противном случае им грозит штраф до 400 евро. Но не очень понятно, эта мера или какие-то другие меры. А я напомню, что Эстония очень серьезно помогает Украине, как и все балтийские страны, вызвала реакцию МИДа России. И сегодня российский МИД опубликовал список, обычно он этого не делает, черный список, так называемый, тех, кому запрещено въезжать в Российскую Федерацию. Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Эвики Силини и ряд других высокопоставленных чиновников стран Балтии. Там примерно 347 человек, из них имена 23 человек МИД опубликовал. Обычно это не делается, но здесь мера явно показательная. Помимо Каллас и Силини, там в частности, например, есть министр внутренних дел Эстонии Лаури Леонемец, и его же МВД сегодня объявил в розыск. Российская полиция и российские дипломатические структуры, в общем, идут на прямое нарушение международных конвенций, потому что члены руководства других стран обладают юридической неприкосновенностью, дипломатической неприкосновенностью, если на то нет решения суда. Совершенно очевидно, что Россия сейчас принимает показательную меру. Я также добавлю, что в этом черном списке все министры иностранных дел балтийских стран, а также бывшие президенты Латвии и Эстонии Ивайра Вики Фрейберга и Керсти Кальюлайт.
Ну а Европа продолжает помогать Украине. Премьер-министр Чехии Петр Фиала обновил информацию о снарядной так называемой инициативе, то есть закупке артиллерийских снарядов для нужд ВСУ у третьих государств. И как он сказал, что раньше Чехия сумела договориться о закупке 300 тысяч единиц снарядов, и еще 200 тысяч были обещаны какими-то третьими странами.
Если продолжать тему помощи Европы Украине, то Дания в ближайшее время предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму примерно 2,3 миллиарда датских крон. Это 336 миллионов долларов примерно. Ну и этот большой пакет помощи для Дании, это огромный пакет помощи, включает предоставление Украине самоходных артиллерийских установок «Цезарь» и боеприпасов, и, среди прочего, идет эта сумма на финансирование артиллерийских снарядов «Цезарь» в сотрудничестве с Францией и артиллерийских снарядов калибра 155 мм в сотрудничестве с Эстонией и Чехией. В общем, развивается эта самая снарядная инициатива. Но при этом не все европейские страны готовы дальше идти в помощь Украине в вооружениях, особенно в дальних. Мы рассказывали накануне о том, что министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок в принципе положительно отнеслась к инициативе Британии о том, чтобы обменять ракеты Storm Shadow и предоставить их Германии на ракеты Taurus, и потом из Британии предоставить немецкие ракеты Taurus Украине. Так вот, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц отверг эту идею. Он сказал это на пресс-конференции в Берлине. Оттуда его цитату приводит немецкое новостное агентство ДПА. «Я четко высказался. Моя работа как канцлера, как главы правительства – быть точным и не высказывать никаких ложных ожиданий. Мои ответы достаточно четкие». То есть это он фактически подтвердил ранее сделанные им заявления о том, что Таурус его правительство Украине не даст. Он сказал, что для этого потребуется присутствие немецких военных в Украине, чего не должно происходить. Ну и очень серьезная новость из Соединенных Штатов, пока не подтвержденная, но агентство Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов. Об этом может быть объявлено сегодня или в ближайшие дни. Двое американских чиновников на условия анонимности рассказали об этом британскому информагентству. И это за очень долгое время, за несколько месяцев фактически США выдадут что-то новое Украине. Последнее что-то подобное было в декабре. Пока непонятно, откуда Белый дом берет эти деньги, 400 миллионов долларов, но раньше говорилось о том, что вроде как резерв Пентагона будет для этого использоваться, и поскольку все это происходит без одобрения Конгресса, а только распоряжениями главы исполнительной власти, то есть президента США.
Ну и об Украине. Напомню, что Россия долгое время, уже много-много лет, оправдывает тем, что вот поддерживает право украинцев говорить на русском языке. И Киевский международный институт социологии опубликовал результаты свежего опроса. Это данные, собранные в феврале. Украинцев спрашивали о том, как они относятся к тому, чтобы предоставить русскому языку статус государственного, официального государственного языка или официального регионального языка. Так вот, 66% украинцев считают, что русский язык должен быть устранен из официального общения. 66%. Только 3% считают, что русский язык должен получить статус второго государственного языка. И только 24% считают, что русский язык может стать официальным языком в регионах, где большинство населения составляют русскоязычные. В целом, если суммировать вот эти данные, то по данным Киевского международного института социологии, только 10% граждан Украины хотели бы видеть русский язык каким-то официальным языком, то есть либо на общенациональном, либо на региональном уровне. А 81% выступают за то, чтобы русский язык полностью исчез из официального общения. Здесь еще интересное наблюдение, что еще в 90-е, начале 2000-х годов многие украинцы воспринимали украинский язык как язык бабушек-дедушек. То есть он был языком старших поколений. Сейчас большинство молодых украинцев, они украиноязычные и выступают за развитие украинского языка.
В завершение нашей сводки сегодня пара официальных сообщений, но очень важных в смысле того, насколько постоянно отношение Евросоюза, в частности, к той агрессии, которую проводит Россия против Украины. Сегодня ЕС продлил еще на 6 месяцев санкции в отношении тех лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это на самом деле довольно много людей. Меры эти будут по-прежнему применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых стали объектом санкций как раз в связи с войной, но надо сказать, что очень многие в этих санкционных листах находятся еще с 17 марта 2014 года, и ЕС на годовой или полугодовой основе обычно эти списки продлевает. Очевидно, что после начала войны это только расширено все было, и теперь продлевается уже очень большой список. Кроме того, совсем недавно мы рассказывали о том, что парламент Швейцарии, в принципе, присоединился к усилиям Большой Семерки и Евросоюза по использованию российских активов, замороженных на Западе. И о том, как серьезно это воспринимают в Москве, свидетельствует вызов посла Швейцарии в России Кристины Марти Ланг в МИД России, где ей было заявлено, что Россия в случае, если Швейцария начнет отнимать российские активы, примет ответные меры и так далее. В общем, совершенно очевидно теперь, что в Европе тема отнятия российских активов и использования их в пользу Украины перетекла из теоретических дискуссий в совершенно практическое русло, и Москва начинает очень беспокоиться по этому поводу. Напомню, что самая большая сумма российских активов заморожена в Бельгии, в Евроклире, там их более 200 миллионов евро. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович, звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google, слушайте его в подкасте «Эхо», и там, где это возможно, слушайте напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.